Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Сергей, добрый день!
Добрый день!
Сегодня предлагаю поговорить о том, как прощать. Вот как простить обиду от близкого человека, когда помнишь каждое слово, когда эмоции еще свежи, и неважно, сколько времени прошло, или, может быть, когда ты простил в душе, но восстанавливать отношения уже не можешь и не хочешь. Вот об этом сегодня поговорим. Ну что ж, батюшка, давайте начнем с того, что вообще есть христианское прощение, и как быть, если оно никак не приходит.
Давайте сначала посмотрим как бы преддверие вот этого, да, это некая обиженность, состояние обиженности, что человек поступил не так, как ожидалось, что в результате в душе возникла скорбь, оскорбление, и на самом деле это в первую очередь надо увидеть, что это признак гордости и тщеславия. Мне не воздали того, что мне бы хотелось, я заслуживаю большего. Вот. Мне нанесли незаслуженную обиду, вот. Поступили со мной неправильно, нехорошо. И в этом отношении и возникает проблема, а как с этим дальше быть, что, собственно, и сводится к теме прощения. Во-первых, надо, вот еще раз повторяю, что это увидеть надо в себе то, что именуется как раз грехом гордости и тщеславия. А это, конечно же, достаточно корень всех вообще грехов. А возникает это в первую очередь от того, что мы не понимаем правильных отношений своих с Богом. Дело в том, что у святителя Иоанна Златоуста есть такая фраза интересная: «Обижающих много, а обидимых нет никого». То есть люди все время друг друга обижают. Это свойство нашей греховной природы. А Господь попускает эти обиды в отношении нас. Это неправильное действие, да? Потому что в первую очередь мы ведем себя неправильно по отношению к Богу. То есть, если бы переводить на человеческий язык, мы все время Бога обижаем. Мы все время требуем некой справедливости, которая и требовать-то не можем, потому что мы сами бываем несправедливы, и Господь иногда через близких людей показывает нам, как мы бываем сами несправедливы. Подчас это бывает просто обличение наших собственных грехов. А вспомни, а не поступал ли ты с ближним или с дальним каким-то, вот, или в тот момент, который был тебе ближний, да? Таким же образом. Надо проанализировать в первую очередь свое собственное поведение. Это раз. Второе, если вдруг оказывается, что это было тебе совершенно не свойственно, вот как святые страдали, да, их обижали очень сильно, вот, их пытали, там, казнили и так далее. Но и сам Господь тоже, он говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть специально ли бы это тебе было сделано, или не специально. Но в любом случае это Господь попустил. Господь попустил, с одной стороны, может быть, для того, чтобы проверить, а твоя реакция какая. Вот ты посмотри на свою реакцию. Что ты здесь испытываешь, да? Ах, незаслуженные совершенно. Ах, я этого не достоин таких обвинений, да, осуждений, вот этих высказываний в мой адрес, этих обид. Подайте мне благополучие, подайте мне все, что я достоин, похвалы подайте мне. Вот. То есть, на самом деле, вот это обличение как бы внутреннего состояния, внутри ожиданий, что мы ждем от ближних или вот от окружающих людей. И оказывается, что вот мы вот это ждем в первую очередь. А как можно обеспечить себе некое возрастание в духовной жизни? А по-другому никак нельзя. Только через понимание того, что Господь прислал к тебе человека, который тебя вот таким вот образом обличает. Это раз. И следующая реакция, если мы понимаем, что Господь прислал, тогда на кого обижаться? Обижаться остается только на Бога, потому что в данном случае этот человек некоторым образом послужил орудием, таким посланником, который передал определенную весть. Но тогда что значит, вот письмо пришло, да? Ну, можно порвать письмо. А в нем вот с этими обличениями, да? Можно порвать письмо. Вот оно неизвестно. Так вот оно пришло. Ну, порви письмо, растопчи его, закричи, что ты, что в этом письме все ложь и так далее. Собственно, сама бумага-то здесь при чем? Вот в этом отношении простить достаточно просто оказывается в том отношении, что, слава Богу, Господь обратил на меня внимание. Господь привел ко мне человека, который хочет меня чему-то вразумить. И если это несправедливо, то тем более тогда, если это совершенно не имеет отношения, напрасно, клевета, еще предательство, то на самом деле можно вспомнить, а сам Господь не показал ли нам пример того, как Он переносил и предательство Иуды, допустим, да, и клевету тех, которые лжесвидетельствовали на Него, и пытки, распятие, и все. Разве не сказал Господь, в мире скорбны будете? Мир, он такой. Он даже самого Бога не принял. И значит, всякий, кто, апостол тоже говорит, всякий, кто хочет жить благочестиво, будет человеком гонимым. Его не могут признать окружающие за какого-то праведника там и прочее. Нет, все ищут что-то в других, нечто себе подобное. А в нас-то очень много вот этих грехов, поэтому мы очень легко видим грехи в других людях. И если мы их так легко видим в других людях, то, следовательно, они есть в нас. У нас сейчас стоит некая призма, да, вот бесовское, я бы сказал, даже влияние, да, сформирует эту призму в нашем воззрении, что мы видим не свои грехи, в первую очередь, а грехи в других людях, но эти грехи, как правило, очень свойственны нам. Если же вдруг окажется, что они нам не свойственны, то, следовательно, Господь просто хочет увеличить награду нам за то, что мы с терпением, со смирением, с благодарностью принимаем все, что нам Господь присылает. Так есть даже такая молитва «От меня это было». Вот где Господь говорит, что все, что я тебе посылал, это для твоего воспитания. Болезни вот прими с благодарностью. Это не значит, что не надо лечиться. Но прими с благодарностью, значит, Господь ограничил тебя в каких-то грехах. Тебя оскорбили, прими с благодарностью. Потому что Господь обличил что-то в тебе, что ты сам не хотел видеть. Если какое-то предательство совершилось, ну что ж, тогда вспомним вот про Иуду, который предал Христа. Бывает и такое, такой мир сейчас. Ничего не поделаешь. Но тогда... Какое отношение к тем, кто страдает вместе с нами вот в этом мире, да? Они тоже страдающие люди. Поэтому помочь им хотя бы в том отношении, чтобы со смирением принять то, что они сделали. Вот как и Господь. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Они тем самым могут попасть в ад. А в аду, там же, понимаете, это страшное место. Там нет жизни, там нет истины, там нет любви, там все друг друга ненавидят. И это вечность. Это вечность, из которой ну, практически невозможно выбраться. Поэтому человек, который вот так поступает плохо, он себя обрекает на это. Ну, остается тогда пожалеть его и... Конечно, помолиться о том, чтобы Господь его вразумил и не менее ради грешного наказал адом, а помог ему исправиться. Другое дело, что здесь можно различать, опять же, это личные обиды, да, или же это, допустим, обиды, нанесенные государству, нанесенные церкви, то есть там, где ересь возникает, там, где вот война против нашего государства идет. Здесь уже по-другому отношение. Вот поэтому и фраза такая, что «люби своих врагов, пренебрегай врагами церкви и борись, уничтожай даже врагов государства». Если на войне, как же там с врагами-то обходиться? Да, к сожалению, это война. Если они, на нас вот фашисты нападали, да, во время или французы нападали, или вот сейчас нападение на нашу страну, конечно, идет война, и это здесь уже прощать врагов можно только тогда, когда они сдались в плен, ну или раненые. И это у нас традиция такая, мы не относимся бесчеловечно, в том числе и к врагам, которые уже не имеют, перестали быть, собственно, врагами по своему состоянию. Ну вот, это очень полезный, на самом деле, сейчас разговор, потому что начинается уже подготовка к Великому посту, и на этот пост, конечно же, который предваряется, кстати, Прощенным воскресеньем, надо соответствующим образом подготовиться. И в первую очередь, это, наверное, может быть, даже сейчас пока еще нет такой подготовки там в трапезе, да, вот у нас можно кушать все. Потом вот масленица будет, небольшая подготовка, тоже ограничений в пище. Но самое главное, это подготовка к тому, чтобы пост, великий пост, который будет, он не прошел бесцельно, бессмысленно, а принес пользу. А он не может принести пользу, если мы не простим ближнего своего. Поэтому, конечно же, в первую очередь это надо эту работу внутреннюю проводить с тем, чтобы и пост, и даже когда нет поста, но все время нам данное для жизни, оно пошло нам на пользу для воспитания, для духовного роста, для приготовления к тому, чтобы встретиться в конечном итоге вот с Господом и в последний миг своей жизни, да, не стать, не быть осужденным, потому что вспомнят сущности, вот эти падшие, которые вокруг нас, они вспомнят нам все, в том числе и нашу злобность, эту, которая не позволила нам простить нашего ближнего. Он уже давно, может, и забыл, может, он покаялся в том, что... Ну, а мы это помним. Это означает, что в душе такая еще злобность сидит, которая может просто-напросто быть препятствием для общения с Богом. Для... Господь скажет, не знаю вас, вы такие не мои ученики. Вот в этом отношении, конечно, надо просить. А если есть возможность, то и попросить прощения. Если этот человек где-то рядом, ну, подойти и просто попросить прощения. Прости, если я послужил поводом для того, что ты вот проявил ко мне такую, такую вот, какую-то озлобленность, да, какое-то негодование в отношении меня. Если я виноват, то прости меня. Да, ну, такой рецепт.
Вы абсолютно правильно сказали о том, что совсем скоро у нас начинаются предуготовительные недели к Великому посту. Вот в контексте прощения, как подготовить себя к этому времени и как начать вот этот вот путь. Путь прощения. Это вообще долгий путь, это целый процесс, или все должно произойти быстро, как по щелчку? Вот как на практике выглядит прощение?
Вы знаете, прощение может выглядеть и кратковременно, в том плане, что совершены некие действия, да, попросил прощения у этого человека. А если нет такой возможности, и это беспокоит внутри, что же я такое сделал, да, этому человеку? Но это, опять еще раз повторю, что это означает, что твое внутреннее содержание удерживает нечто свойственное, вот оно свойственно нашей душе. Надо с этим бороться, достаточно, это длительный путь, потому что это просто-напросто свидетельствует о гордости. А гордость, ну, как говорят святые отцы, уходит либо с кончанием земной жизни, либо оставляет нас, да, мы подходим к вратам святости. Ну, когда приобретаем уже некую святость такую перед Богом, то и гордость нас покидает. То есть, собственно, избавление от гордости — это уже и есть путь к обретению святости. До тех пор она все время с нами. Она все время нас вот так вот мучает. И это длительный путь, да, это длительный путь, в том числе и умение вот так не связывать с этим человеком этих чувств своих, вот обиженности. Что вот я его простил, да, я его давно простил, но как только я его вижу, у меня сразу же все возникает, вот эта буря в душе, да как же так, да как же он мог, да как же это... И вот есть так, мне просто приходилось видеть людей, которые ну, допустим, вот там женщина или мужчина расстались со своими бывшими там мужьями или женами и хранят на них такую обиду. Как же так? Вот он или она оставили детей, бросили. К сожалению, сейчас бывает почти на равных. Вот не только мужчины бросают свои семьи, женщины тоже бросают. Вот. И вот эта обида, она сохраняется достаточно длительное время. Как же так, как он мог или как она так могла поступить? Осуждение в данном случае действительно может быть и законное осуждение, но здесь приходится это длительным образом преодолевать, в том числе и пониманием, а все ли я сделал, все ли правильно было или сделала, да, по отношению к этому человеку, по отношению вообще к его ближним. Ну, потому что очень часто бывают здесь разводы из-за того, что мама там мужа или мама жены, вот они виноваты, и дальше начинается целая цепочка причин. Вот я не виноват или не виноват, да, а вот они все ополчились и не хотели меня, и так далее, и так далее. То есть вот эта обиженность тогда, она вообще возрастает до неимоверных размеров, и понятно, что в этом надо каяться. Вот если возникает это чувство такой обиженности на ближних, то надо непременно говорить об этом на исповеди. Значит, хоть Господь и простил тебе, ты уже покаялся в этом, а оно все равно в душе живет, возбуждается, и это снова предмет для покаяния, потому что это бесы возбуждают на самом деле в тебе все эти воспоминания, всю эту обиженность, и, соответственно, надо их обличить. Здесь ведь мы на исповеди иногда обличаем не только себя, мы обличаем и тех бесов, с которыми поступили в общение. А они вот именно так разжигают наше состояние, нашу душу. И в этом плане, когда мы исповедуемся, то их действия оказались тщетными. Раз покаялись, два покаялись, 10 раз покаялись. И в конце концов они понимают, что их работа бесполезная, и отступают. Тогда и нам становится легче. Да, это бывает и длительный путь.
Восстанавливать отношения нужно или не нужно? Ведь прощение не всегда равно забвению. То есть если мы человека простили, это не значит, что мы забыли о том, что он нам причинил.
Ведь вопрос в том, ради чего? И самое главное, если мы хотим принести какую-то пользу ближнему, то дальше нужно и рассудить, что для него лучше, для ближнего. Восстановление отношений может быть, дружественное отношение, помощь ему, в том числе в этом плане я могу привести примеры, которые встречались, когда человек забывал все эти обиды, и когда ближнему становилось плохо, приходил и помогал, ну, допустим, в болезни там, или еще в каких-то ситуациях. Он забывал все это, как бы несуществующее, надо помогать. А с другой стороны, может быть, и не общаться, потому что а вдруг для этого человека будет, повод для его дальнейших каких-то грехов. Поэтому это надо с рассуждением. И, конечно же, здесь помощь духовника. Вот она должна быть более такой четкой, да, иногда духовник посоветует, перестань с ним общаться. Для него, для того человека, ты являешься соблазном, что ты ему все время укором там выступаешь, своим даже появлением. Если он не хочет с тобой общаться, ну и не общайся. Вот. А с другой стороны, попросил прощения или попросил прощения, и все дальше. Дальше беседа уже с духовником должна быть. Потому что сами мы иногда можем не разобраться. Еще не хватает отчасти той мудрости, которая бы помогла увидеть ситуацию немножко со стороны. Вот более, может быть, более объективно. Вот так вот.
То есть, если человек тебя как-то обидел, неважно, что это за человек, там бывший муж, родственник, близкая подруга или просто коллега, то ты должен воспринимать это как урок от Бога и не смотреть на то, как ведет человек, который тебя обидел, а смотреть только на себя, на свои чувства, на свои эмоции. Неважно, как ведет себя человек, раскаялся он или нет, попросил он у тебя или прощения или нет.
Да, но здесь опять же, если человек перед тобой кается, что, как сказал Господь, если даже 70 раз он против тебя согрешит, то и 70 раз прости. Вот. Поэтому наше дело прощать ближнего своего. А уже дальше поведение, но оно должно сопровождаться рассудительностью, чтобы и самому себе не вредить, и этому человеку не навредить в его духовном, так сказать, возрастании.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Напомню, у меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!